по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 20 октября. Сегодня и пятница, 9 часов утра, передача по страницам Библии. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун — это наша эфирная команда. Сегодня мы читаем с вами Евангелие от Марка, 4 главу. Сегодня мы продолжаем беседовать о Библии, разбираться в Священном Писании, постигать Слово Божие, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Но сегодня мы также продолжаем, не заканчиваем, а продолжаем отвечать на вопросы, отвечать на письма, которые вы прислали на прошлой неделе. Вот и в начале этой недели, пока меня не было здесь, потому что были интересные вопросы, были интересные письма, так что будет и старое, и новое. И те вопросы, которые мы обсуждали до сих пор, вот в предыдущих программах, и те темы, которые важны для нас сегодня, потому что вот сегодня в сегодняшней программе они у нас появятся. Алла Колпашная отвечает на вопрос о, или задает скорее вопрос, высказывает свои мысли по поводу того, что вот мы читаем про... Так, сейчас я найду это письмо. ВКонтакте это у нас было здесь. Да, Алла пишет о одержимости. И смысл ее высказывания в том, что, ну вот как же это так, почему доктор Маги ведь считает, доктор Маги говорит о том, что дети, которые не слушаются родителей, это одержимые. Алла с этим не согласна и говорит о том, что, ну вот спрашивает у вас, у нас, у всех вместе, как мы относимся к одержимости, как мы понимаем само это понятие одержимости. Смотрите, да, вот тут я хотел бы начать даже не с понятия одержимости, а с такого понимания того, что мы делаем и что происходит в этих программах. Действительно, 30-минутки наши пишутся по материалам доктора Джона Вернона Маги. И вот этот момент, который вы отметили, который здесь указывается, вот действительно это было в англоязычном варианте, в исходном варианте его 30-минутных программ. Доктор Джон Вернон Маги действительно считал, что одержимость, в частности, проявляется в непослушании детей. Причем не просто в непослушании, а в таком упорном непослушании. Непослушании вопреки всему. Непослушании, особенно уже выросших детей. Когда ребенок был наставлен правильно, когда ребенок был наставлен в Слове Божьем, но в конце концов он все-таки оказывается ну так, непослушным и враждебно непослушным. Интересно, что даже вот в материалах доктора Маги это представляется именно как его собственное мнение. То есть вот он считает это одержимостью, но не настаивает на том, чтобы так считали другие. Он просто высказывает свой взгляд на этот вопрос. И мы уже говорили об этом принципе, я еще раз повторюсь здесь, что на самом деле, конечно, когда мы с вами обсуждаем какие-то такие темы, важно понимать, что вот есть мнение, личное мнение, и есть авторитетное библейское учение. Дело в том, что то, о чем говорится здесь, конечно, это личное мнение. Нигде не говорится в Библии, насколько я знаю, если не прав, то поправьте, пожалуйста, но, насколько я знаю, нигде не говорится в Библии о том, что непослушные дети — это признак непослушание детей — это признак одержимости. Хотя я также должен сразу оговориться и могу, ну, с уверенностью сказать, что бесовские проявления, сатанинские проявления в этом есть. Особенно именно вот в том, о чем говорит доктор Маги, упорное, постоянное, непослушание. Это не о том, что... Ну вот ребенок, там, я не знаю, как-то вот, особенно в маленьком возрасте, в юном возрасте, когда там не послушался родителей, это о другом, это когда непослушание принимает уже такие серьезные, если хотите, даже клинические формы. Что же касается того, что такое одержимость, я думаю, что мы об этом еще будем с вами говорить в наших сериях, в нашей серии передач. Ну и ВКонтакте в ответ на этот пост, разумеется, друзья, высказывайте свое мнение. Я думаю, что другим слушателям это будет также полезно. Анна пишет: «Почему Бог изменил заповедь в отношении работы в субботу или воскресенье? Сейчас воскресенье, — пишет Анна, — можно заниматься чем угодно. Почему его мнение изменилось? Почему сейчас воскресенье стало для человека?» Аналогия с покрывалом на голову — больная тема. Можно также и с платком, и в отношении других заповедей сказать, что сейчас Новый Завет, новое время, новые традиции, и поэтому некоторые заповеди Библии можно понимать и исполнять в новом свете. «Не понимаю», — пишет Анна. Давайте все-таки с субботы и воскресенья начнем. Христос стал нашей субботой, и, собственно говоря, полный настоящий шаббат, настоящую субботу мы обретаем в Иисусе Христе. Я не согласен с вашим утверждением, Анна, насчет того, что в воскресенье можно делать все, что угодно. Не согласен вот почему. Да, теоретически можно, и приходится и работать тоже в воскресенье. Уверен, что и вам приходилось работать в воскресенье. Я был бы лицемером, если бы тут начал в студии говорить, что, знаете, вот в воскресенье я не работаю, в воскресенье можно в принципе не работать. Вот. Работаем мы действительно в воскресенье, и зачастую это происходит. Давайте сначала вернемся к смыслу заповедей, в частности, заповеди субботы. Заповедь субботы давала израильтянам возможность остановиться от бега, возможность отдохнуть, причем не просто отдохнуть, а отдохнуть в общении с Богом. Возможность принять тот факт, который на самом деле всем нам известен, но напоминать нужно бывает себе самим, тот факт, что всех дел не переделаешь. Слышали фразу «всех дел не переделаешь»? Я трудоголик, мне с этой фразой смириться трудно. Просто понимаю, что если есть возможность, ну, у нас тут в офисе такую маленькую редакционную такую тайну открою, у нас тут в офисе уходят последними те, у кого есть ключи и возможность запирать офис. Я благодарен Богу и начальству за то, что у меня нет ни ключей, ни возможности запирать офис. Я думаю, благодарна за это и моя семья. Потому что такой трудоголик, как я, скорее всего, оставался бы до 9, до 10 часов вечера, надеясь, что всю работу можно переделать. Вот для того, чтобы как-то укротить таких трудоголиков, в частности, Господь напоминает нам о субботе, но не только нам, а каждому из нас. Вот не только трудоголикам, в смысле, а каждому из нас. Теперь, что происходит здесь, что происходит в Новом Завете? Еще в Ветхом Завете суббота, шаббат указывает на Божие дело. Вот смотрите, давайте на минутку просто отвлечемся от работы и трудоголизма. Это, конечно, важно, но это не самое главное. Что делает суббота? Суббота показывает человеку, что есть какие-то вещи, причем это важные вещи, которые не в его силах. Вещи, которые в нашей жизни должен делать Бог. Ну вот смотрите, ты понимаешь, что у тебя куча задач. Ты понимаешь, что у тебя куча работы. Но ты все откладываешь, и результаты, все дальнейшее, ты предоставляешь Богу. Вот я не буду сейчас мучиться, я не буду сейчас переживать по этому поводу, я все это отдаю Богу. Это еще упражнение в доверии. А человек, который не доверяет Богу, даже если он, не знаю, порядочный человек, да, будет пытаться быть настолько порядочным, чтобы прямо все было классно, и считать, что этой порядочности он может достичь сам. То есть он и здесь будет зарабатывать. Зарабатывать себе очки, зарабатывать себе какие-то баллы. В таком, не знаю, взгляде на порядочность, что ли. Человек, который доверяет Богу и уповает на Бога, понимает, что да, от него многое зависит. Но дальше, как с 5 хлебами и 2 рыбами, Иисус берет все, что есть, Иисус берет то, что мы ему приносим, и своим чудом, особым, чудесным образом умножает это. И вот тогда, когда Иисус это умножает, вот тогда и наступает изобилие. Вот тогда хватает, и хватает с избытком. Что делала суббота? Суббота учила израильтян уповать на Бога. Теперь что у нас? Самый простой ответ. У нас суббота перенеслась на воскресенье. Мы об этом говорили, доктор Маги в своих лекциях об этом говорил. Мы это с вами читали, обсуждали. Потому что именно в воскресенье мы вспоминаем воскресение Иисуса Христа. И это особый день для христианина. Кстати, у первых христиан, скорее всего, была и суббота, поскольку они из еврейского сообщества, да, из еврейского народа, и воскресение тоже. Так вот, Иисус дает нам, ну, тут даже особый день, да, вот это особый воскресный день. Теперь, что происходит с нами? Я сейчас скажу очень неприятную, может быть, вещь, но она неприятна и для меня тоже. Когда мы начинаем вместо того, чтобы уделять время общению с Богом и общению друг с другими людьми, делаем воскресенье рабочим днем и вместо этого не оставляем себе другого дня, у нас начинаются серьезные проблемы. То есть 7 дней в неделю работать нельзя. Это вредно и для здоровья, это вредно и для психики, это вредно и для нашего душевного и нашего духовного состояния. Я не говорю о том, что не бывает особых ситуаций. Особые ситуации бывают. Но проблема наступает тогда, когда вся жизнь перерастает в такую особую ситуацию. У меня чрезвычайные обстоятельства всегда. Они вот как начались много лет назад, так и не предвидится их окончание. Вот тогда наступает серьезная проблема. А дело не в том, что вот мы, не знаю, опять... Неверующий человек, не знающий Бога человек, может все воскресенье продрыхнуть. Теперь смотрите, вопрос к вам. Как вы думаете, человек, который 6 дней в неделю работает, 7-й день отдыхает, он, не знаю, спит весь день или куда-нибудь в поход идет, в лес едет, неважно, отдыхает, но он при этом не чтит Бога. Насколько он выполняет заповедь о субботе? Я могу предположить, что такой человек эту заповедь не выполняет. Он отдыхает, но он отдыхает для себя. Он не воздает хвалу Богу того смысла, который в эту заповедь заложен, в данном случае уже не остается. Так что в воскресенье можно делать все, что угодно, как вы пишете, Анна. Ну и да, и нет. Можно-то можно. Но особый день, субботний день, воскресный день — это день, когда Бог хочет, чтобы мы остановились и сконцентрировались на нем, сконцентрировались, сосредоточились на общении с Ним. Действительно, мы, христиане, сделали, к сожалению, из воскресения что-то совершенно не то, чем оно должно было быть. Кстати, пасторы, служители церкви, преподаватели воскресных школ церкви, участники музыкального служения, участники поклонения — это люди, которые в воскресенье работают. Ну, потому что, не знаю, извините, но вести поклонение, допустим, да, на одном, а то и двух, и трех богослужениях — это серьезный труд. Вот надо, чтобы такой человек имел возможность потом какой-то день, допустим, понедельник, просто отдыхать и о работе не думать. Я говорю об этом, я понимаю, насколько это важно. И я понимаю, насколько для большинства из нас это нереально. Я знаю многих пасторов, которые так делают. У них понедельник, выходной день. И это правильно. Если у пастора есть возможность это сделать, такой возможности нужно пользоваться. А, к сожалению, не у всех служителей такая возможность есть. Вот, это по поводу субботы, по поводу платков, покрывала и прочего. Я думаю, что мы к этим вопросам еще вернемся, и мы о них с вами поговорим. Мы с вами подходим к 4 главе Евангелия от Марка, и мы с вами подходим к притчам. Я сейчас задам вопрос. В конце у нас будет немного времени, поэтому сегодня, если вдруг у вас будет желание что-то сказать, высказаться по поводу тем, которые мы уже подняли, или которые будут подниматься в эфире, то пишите, пожалуйста, на сайте theos.fm. Там внизу страницы есть, собственно, обратная связь. И на нашем новом сайте. Вот, кроме того, вы можете нам писать, и это даже лучше, через группу нашу ВКонтакте по страницам Библии. Есть также группа в Фейсбуке. Вот пишите, не упускайте эту возможность. И звонить нам, я думаю, ну нет, сегодня, наверное, не нужно звонить, ну, потому что в конце эфира у нас не будет времени для того, чтобы ваши звонки послушать и принять. А вопрос такой. Иисус говорит притчами и даже объясняет, почему. Есть люди, которые притчами поймут лучше. Вот ученикам открыты тайны царства, и ученики понимают напрямую. Да и то не понимают, кстати, не всегда понимают. А вот внешним Иисус рассказывает притчи. Теперь давайте попробуем применить эту ситуацию к нашему дню, к современности. Каков сегодняшний аналог притчей? Иными словами, что есть такое в сегодняшней нашей проповеди, в сегодняшнем нашем представлении изложения Евангелия, что похоже на притчи Иисуса Христа, что выполняет ту же функцию, что и притчи Иисуса Христа? А что есть такое, что позволяет достучаться, по возможности достучаться до тех, кто не приемлет или не понимает глубоких богословских рассуждений? Где сегодняшние притчи? Я понимаю, что мы толкуем те притчи, которые рассказывал Иисус. Но чему мы можем поучиться вот из самого этого приема? Иисус беседует с людьми, рассказывает притчи. А мы что? Я думаю, здесь есть очень важная вещь для христианского свидетельства. Но об этом поговорим, я думаю, также и позже. Сегодня в конце эфира и в понедельник уже в начале нашей следующей передачи. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и вместе откроем Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы благодарим Тебя за то, что Ты благословляешь нас, за то, что направляешь нас, за то, что любовью Своей осеняешь нас. Боже, мы тоже хотим говорить так, чтобы слышали разные люди, чтобы Евангелие Твое доносилось до всего мира. И прежде всего, Боже, измени нас самих, изменяй нас изнутри. Дальше, по воле Твоей, мы молим Тебя, изменяй мир через нас. Да будет Тебе, наш Бог, хвала и честь и слава во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 145-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Марка, 4 глава. В прошлый раз я уже начал говорить об этой главе. Ну, на самом деле, начали мы об этом говорить еще много-много передач назад, когда были в Евангелии от Матфея. Потому что перед нами притчи, большинство из которых, за одним исключением, есть также в Евангелии от Матфея. Но здесь, в Евангелии от Марка, эти притчи изложены короче. Экшен, действие – вот главный смысл Евангелия от Марка. Потому что это Евангелие обращено к людям действия. Оно обращено к римлянам. Иисус действует. И также рассказывает о тех, кто действует. В прошлый раз я сослался уже на Евангелие от Матфея, 13 главу. Иисус вышел из дома и сел у моря. Дом обычно ассоциируется с израильским народом. Есть даже выражение «дом Израиля». Море – это другие народы, это гоим на еврейском языке, это язычники. Иисус пришел к дому Израиля, но постепенно фокус его служения – направление его служения меняется, и он все больше и больше обращается к язычникам. В 4 главе Евангелия от Марка перед нами весьма напряженное время в жизни и служении Иисуса Христа.
Не случайно в конце четвертой главы он настолько устал, что он находится в лодке, и мы читаем об этом в 38 стихе. Он спит, спит, несмотря на бурю. Я понимаю, что зачастую мы рассматриваем библейские фрагменты отдельно друг от друга, но я хочу, чтобы мы видели живого Иисуса Христа, и Бога, и человека. Если к концу главы Иисус спит даже в бурю, это значит, что в начале главы на него очень многое свалилось, настолько, что он устал, как устал бы на самом деле любой из нас. Но в начале 4 главы Иисус говорит притчами. Это один из его излюбленных методов преподавания. 4 глава, 2 стих. «И учил их притчами много, и в учении своем говорил им, «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100. 4. Почвы. Мы об этом уже говорили. 3 почвы — это люди неспасенные, люди, которые не принимают Иисуса Христа, не принимают Евангелие. Интересно, что зачастую мы всех рассматриваем вместе, как единое целое. На самом деле здесь 3 совершенно разные группы людей, которые по разным причинам не принимают Евангелие, и по-разному у них это неприятие проявляется. Мы говорили с вами о почвах. Вот эти 3 группы людей. И первая группа — это семя, которое упало при дороге. Это люди, которые слушают, но не слышат. Это люди, которые даже не запоминают, то есть никак у них не остается то, что мы говорим, духовное слово, духовная истина никак их не касается. Вторая группа — это каменистое место. Мы читаем, где немного было земли и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Ну и, соответственно, скоро всходит солнце и семя вянет. Это люди, которые слышат, которым нравится, которые вроде бы говорят, да, я все принимаю, я совсем согласен, но это очень ненадолго, это вера неглубокая. Третья группа людей — это люди, которые вроде бы принимают, вроде бы веруют, но когда начинаются испытания, эти люди отпадают и отпадают достаточно быстро. Они проживают больше, чем представители предыдущей группы, второй группы, но все равно веры у них настоящей нет. И вот только в четвертой группе люди, которые по-настоящему принимают слово. Но даже здесь есть разный уровень принесения плода. И у кого-то этот плод в 30 крат, у кого-то в 60, у кого-то в 100 крат. Иисус предупреждает нас об опасности. А в 9 стихе он говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. И предупреждение это здесь совершенно не случайно. Потому что вот как раз первые 3 группы тоже, в принципе, слушали, но не слышали. Идем дальше. И с 10 стиха Иисус начинает изъяснять эту притчу. 10 стих. «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Что происходит здесь? В какой-то момент отношение окружающих к служению Иисуса Христа меняется. Даже ученики далеко не всегда его понимают. Ну а окружающим людям, скажем так, толпе, в принципе, становится неинтересно. И вот даже в этой ситуации Иисус хочет все-таки пробудить их, все-таки призвать их к спасению. Даже в этой ситуации Он хочет до них достучаться. Я думаю, что многим из нас это знакомо. Мы разговариваем с людьми, мы пытаемся открыть им истину. Естественно, перед этим мы слушаем их, чтобы понять, что их волнует в этой жизни. Но кажется, что ничего не получается, ничего не срабатывает. Вот эту ситуацию и описывает Иисус. Кстати, в похожей ситуации был и апостол Павел. В первом послании к Коринфянам, 2 глава, 9 и 10 стихи, он цитирует Писание. «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи». Мы получаем откровение из единственного подлинного источника откровения. Это Дух Божий, который живет в нас. И вот, получив это откровение, мы хотим передать его дальше. Но как? Вот тут как раз та самая преграда. Когда пытаешься передать, а не доходит. 13 стих. Апостол Павел пишет, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Вот это состояние, когда ты хочешь донести слово. И тут есть две грани. С одной стороны, мы используем самые разные способы, чтобы достучаться. С другой стороны, Слово Божие нельзя изменять ради того, чтобы достучаться. То есть формы презентации, формы представления могут быть разными, но слово должно оставаться неизменным. Если человек открыт, то он услышит. Рано или поздно услышит, это обязательно. Кстати говоря, иногда можно встретить такое утверждение. Обращаются к людям и говорят им так: «Если не покаешься, то погибнешь». Я понимаю истинность этого высказывания, но я думаю, что здесь нужно уточнить. На самом деле каждый из нас уже погибает. Смысл не в том, что сейчас мы в нейтральном положении. Смысл не в том, что мы где-то в серединке, и нам нужно сделать выбор между вечной жизнью с Богом, с одной стороны, или вечной погибелью, с другой. Смысл в том, что погибель — это наше состояние по умолчанию. Поэтому можно сказать и так. Если не покаешься, если не придешь к Богу, то продолжишь погибать. Потому что, собственно, ты уже этим занимаешься, ты уже погибаешь. И вот остановить это можно только через покаяние, через обращение к Богу. Все мы погибающие, все мы блуждающие. И наш ответ Христу, наша реакция на то, что делает Христос, что сделал Он ради нас, вот что определяет предстоящий нам путь. Возвращаемся к Евангелию от Марка, 4 глава. В стихах с 13 по 20 толкование этой притчи. Мы об этом уже говорили в одной из предыдущих бесед по Евангелию от Матфея. Найдите, пожалуйста, эту запись в архиве и послушайте. А мы переходим к 21 стиху. «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». Вот об этом мы с вами еще не говорили. Мы уже упоминали, конечно, эту мысль, мы приводили ее в связи с Нагорной проповедью, но здесь она выделена как бы в отдельную притчу. Понимаете, какая штука? Свет дает ответственность. Если мы имеем свет, если нам дан свет, то в той мере, в какой нам дан свет, с нас и будет спрошено. Мы получаем свет Божий и, соответственно, становимся носителями этого света. Вот получив Евангелие, получив свет Божий, мы не можем просто держать его при себе. Так оно было с самого начала, так оно в Ветхом Завете, так оно и сейчас. Я помню людей, неоднократно с ними встречался, которые боятся, ну, по разным причинам, боятся или боялись делиться тем, что они получают. Знаете, в свое время, ну, отчасти это понятно, но это такая очень яркая иллюстрация, я все-таки ее приведу. В свое время, когда в поездах еще не было хороших вагонов-ресторанов, ну, какие-то были, но хороших не было, было такое понятие «поездная курица». Ну, может быть, картошка, но курицу как-то брали чаще. Это та еда, которую брали в дорогу. И вот когда ехала компания, ну, обычно молодых людей, может быть, не только молодых, но вот компания, ехали вместе. Я еще раз подчеркиваю это слово «компания». Это не чужие друг другу люди, а, допустим, однокурсники или друзья. Было очень странно, если в купе среди четверых находился один, который, ну, просто брал свою курицу, забивался куда-то в угол и ел. Он не делился ни с кем, он не разговаривал ни с кем, он просто ее ел. Смотрелось это дико, потому что человек просто не вписывался в то сообщество, в котором находился. Так вот, понимаете что? Евангелие — это не наш сухой паек. Мы получили Евангелие не для того, чтобы забиться с ним куда-нибудь в угол и наслаждаться. Мы получили Евангелие для того, чтобы передать и другим людям. Вот это важная тема. Кстати, иногда говорят о том, что люди, которые грешат, люди, которые не приходят к Богу, они не приходят к Богу по своему незнанию. Странно на самом деле это, потому что да, есть люди, которые действительно грешат по незнанию. Но большинство людей так или иначе знает. Более того, апостол Павел пишет об этом в послании к римлянам. То, что вот нужно знать о Боге, это в первой главе апостол Павел пишет, то, что нужно знать о Боге, открыто им. То есть Бог уже открывается человеку. Человек становится грешником обычно не по незнанию. Человек становится грешником по выбору.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать стих 4 главы Евангелия от Марка. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». Евангелие станет известным. Оно обязательно станет известным. Но вопрос, насколько мы послушны в том, чтобы вот эту Божью заповедь исполнять. 24 стих. «И сказал им: замечайте, что слышите, какую меру мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Иисус говорит о росте. Евангелие растет. И каждый из нас так или иначе становится сопричастным этому росту. Но вот какая штука. Если Евангелие дано нам, то расти оно будет в нас и через нас. Знаете, все в этом мире пробуждается весной. Не только природа, но и человек. Вот мы в нашем физическом состоянии, в нашем психическом состоянии, мы ощущаем приход весны. И вот точно так же Евангелие приходит и переворачивает душу человека. Переворачивает, как пришедшая весна. Только пробуждение это уже не просто в природе, да, в том, что вот объясняется природными, естественными законами. Это гораздо больше. Это духовное пробуждение. Дальше притча о горчичном зерне. «И сказал, чему уподобим Царствие Божие, или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. С конца начну. Очевидно, ученикам и всем, кто слушал Иисуса Христа, было знакомо ощущение, которое иногда вызывают в членах своих церквей некоторые пасторы. Ощущение переполнения. Я не могу больше слушать. Вот Иисус понимал, сколько человек может слышать. И ровно столько он и проповедовал. Это талант, друзья. Многим из нас, пасторов, этому таланту еще надо бы поучиться. По поводу горчичного семени. Помните, мы с вами говорили в связи с Евангелием от Матфея? Горчичное семя и, собственно, горчица – это не питание, это не пища. Это, скорее, приправа, специя. Евангелие изменяет сам вкус нашей жизни. Вот жизнь воспринимается иначе. Ну и, естественно, там, где есть Евангелие, есть и некие побочные явления. Помните, я говорил, что не считаю птиц, укрывающихся под сенью этого самого дерева, о котором рассказывает Иисус, я не считаю их вестником чего-то хорошего и доброго. Речь просто идет о том, что там, где есть Евангелие, там, где есть люди Божии, народ Божий, рядом с этими людьми, рядом с народом Божьим, будут самые разные люди и самые разные явления. И зачастую там, где проповедуется слово, начинают процветать и ереси. Это просто такая констатация факта, причем факта весьма известного. Но идем дальше. 34 стих. «Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». Опять-таки есть разные люди, и к каждому из них или к каждой группе людей должен быть свой подход. Так было у Христа, так и у нас с вами. И последняя история, последний эпизод этой главы. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону». Кстати, я думаю, что Иисус знал, что там будет происходить. Об этом эпизоде мы уже говорили, и я обращу внимание на несколько моментов, на которые раньше внимания не обращал. 36 стих. «И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии». Вот Иисус устал. Да, просто по-человечески он устал. Настолько, что они вели лодку, они плыли, они гребли, Ему хотелось просто одного. Хотелось спать. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Вопрос можно перевести и так: «Учитель, тебе что, все равно? Вот тебе все равно, что с нами происходит?» Я думаю, что этот вопрос рисует состояние сердца учеников в тот момент. Но Иисус отвечает даже на эту странную молитву. Я думаю, что на много странных молитв Он отвечает, и моих в том числе. 39 стих. «И встав, Он запретил ветру и сказал морю: „Умолкни, перестань“. И ветер утих, и сделалась великая тишина». Обращу ваше внимание, что произошло это моментально. То есть ждать здесь ничего не пришлось. 40 стих. «И сказал им: „Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?“» А вот обращу я ваше внимание на 41 стих. «И убоялись страхом великим и говорили между собою: „Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?“» Они убоялись сейчас уже не бури. Страх бури прошел у них. Они убоялись того, кто сидит вместе с ними в лодке. Смотрите, они ведь пробыли с ним уже немало времени. Они общались с ним. Они видели его, они видели, что он делает. Они участвовали в его делах. Они наблюдали. И все-таки в этот момент они убоялись. Есть понятие, о котором мы сегодня, к сожалению, забываем. Это понятие Божьего страха. Мы любим Христа, мы любим нашего Спасителя, но при этом мы не забываем: это тот, кто повелевает и морю, и ветру. Это тот, кто мог сказать маленькой девочке: «Встань», и она встала. Это тот, кто мог воскресить Лазаря одним словом, и Лазарь воскрес. Это тот, кто взял на себя наш грех, и мы получили спасение. Это тот, кто умер, и тот, кто воскрес. Понимаете, какая штука? Мы обращаемся ко Христу с верой, но при этом важно, чтобы в нашем сердце было то, что называется страхом Божьим. Он и ветром, и буре повелевает, и они слушаются. Теперь только вопрос: а мы? В следующий раз, друзья, перейдем к 5 главе Евангелия от Марка. Там три чуда, которые я считаю величайшими из чудес, описанных в этом Евангелии. Кроме, конечно, чуда воскресения. Это отдельная история. Да и саму 5 главу Евангелия от Марка я считаю одной из интереснейших глав этого Евангелия, одной из самых важных глав. Я хоть и у микрофона сижу, а не у экрана, не у монитора, я все-таки как будто даже вижу, что некоторые из вас уже улыбаются, когда я эту фразу говорю. Мне, кстати, пишут об этом слушатели. Вот почему вы все главы или многие главы называете, говорите о них: это одна из самых важных глав? Ну, знаете, потому что так я их воспринимаю. Мы с вами будем читать Евангелие от Марка, 5 главу. Перед нами будет изгнание бесов, перед нами будет исцеление, перед нами будет воскрешение. Это опять власть. Понимаете, та самая власть, которую видели ученики, которую убоялись ученики в самом конце 4 главы. Та самая власть, которую заметили люди в проповеди Иисуса Христа, и мы об этом говорили в самом начале наших бесед. Та самая власть с любовью и справедливостью, которую несет в себе Иисус. Римляне были людьми власти. Они понимали, что такое власть. Но вот власти, подобные тому, что изображено здесь, даже римляне не видели. Уверен, что они весьма изумлялись. Готовясь к следующей встрече, прочитайте, пожалуйста, 5 главу Евангелия от Марка. А мы с вами увидимся в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Я, пожалуй, пару притчей расскажу. Да, вот Светлана пишет из Праги, Анна пишет о том, как существуют современные аналогии, существуют современные истории, которые помогают понять некую духовную реальность. Анна также говорит о том, что ответ по поводу заповедей остался не совсем понятным. Так вот, расскажу 2 притчи. Ну, такие полуреальные, на самом деле, даже реальные. В первом случае точно реальные. А вот я в детстве постоянно слышал такую, ну, в кавычках, конечно, заповедь от своих родителей. А никогда не соси сосульки. Вот это вот то, что свисает, да, зимой, в конце зимы, в начале весны уже, вот с крыши, маленькие крыши, подвальчики. Вот, ну, вот когда тебе 4-5 лет, очень хочется ее сосать. Вот просто взять и там лед и так далее, да? Нельзя. Говорят родители, нельзя. А мне казалось, что странная какая-то заповедь, она меня ограничивает. И я думал, что вот вырасту, и все сосульки мои будут. То есть вот обязательно, да, вот, видишь, иду такой уже взрослый, сосулька висит, взял, вот, классно. Но не будет же родителей, да, чтобы сказать, да не соси сосульки. Как-то вырос, и желания сосать сосульки нет. То есть, ну, его просто не появляется. Нет и родителей, которые стояли бы надо мной и следили, чтобы я не занимался этой ерундой. Но и желания нет. Вот Бог написал закон свой в наших сердцах. Он же фиксируется не внешними заповедями, не внешними указаниями, а внутренностью, состоянием нашего сердца. Поэтому и меняется смысл заповедей в нашей жизни, смысл заповедей в жизни современного христианина. Правда, здесь можно возразить и сказать, знаете, друзья, как-то, или там, знаете, Олег в данном случае, как-то не очень видно, что меняется. Ну, древним евреям хотя бы было сказано, вот делай то-то и не делай этого. И они хотя бы из соблюдения, желания соблюдать заповеди это исполняли. Современные христиане даже этого не исполняют. Что же получилось с нами? Почему не работает? Думаю, что проблема здесь не в заповедях, проблема в нас, в христианах. И именно с этого конца эту проблему и надо решать. Другая притча. В свое время один фотограф мне рассказывал о том, что говорит, знаешь, говорит, фотографов учат не фотографировать против солнца. Ну, особенно еще старые вот камеры, пленочные, да, солнце просто засвечивает пленку, ничего не получится. Ну, и вставать так, чтобы свет падал правильно. Он говорит, но когда ты уже становишься более опытным фотографом, ты понимаешь, что на самом деле иногда бывает смысл и против солнца тоже. Ну, или немного так против солнца. Смысл в том, какой результат ты собираешься получить. На этапе становления есть очень четкое указание. Потом человек понимает, почему это так. Так вот, в Ветхом Завете Иисус, извините, Бог дает нам совершенно четкие указания. В Новом Завете Иисус дает нам самого себя. И живя в нас, живя в нашем сердце, Он меняет нас. И тогда вот эти указания, заповеди ветхозаветные принимают для нас совершенно новый смысл. Кстати, я не согласен с тем, что Иисус в Новом Завете пришел, взял, отменил все заповеди. Нет ничего подобного. Он сам об этом говорит. Он их исполнил. Но об этом в следующий раз, я думаю, мы будем говорить обязательно. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.